сколько правильно мехмат?
Значит, я начала заниматься... я не помню такого времени, когда я думала, что буду заниматься чем-нибудь, кроме математики, вот так скажем. То есть, на самом деле, у меня...
Семейная традиция.
Вот, да, семейная традиция. У меня была еще такая какая-то полумечта быть врачом. В общем, она до сих пор у меня где-то... Если бы мне надо было жить вторую жизнь, скажем, я бы, может быть, была врачом. У меня всегда была вот такая вот вторая. Если бы я не поступила на мехмат с первого раза, может быть, я пошла бы в медицинский. Вот. Но я поступила с первого раза. Я начала заниматься... Значит, я училась 4 года в обычной школе районной, довольно плохой. Мы жили на Арбате. А с 5 класса я поступила в 59-ю школу. Это была знаменитая школа довольно-таки. И там был очень хороший учитель математики, такой Иван Васильевич Морозкин, который учил, например, Диму Арнольда, в частности. Он всегда очень гордился тем, что учил Диму Арнольда. Почти не было урока, когда он не вспоминал. Как раз Дима тогда решил эту проблему Гильберта в то время. Вот. И он, в общем, был очень хорошим учителем. Он был, ну вот типа Волова, вот такого уровня учителем. Очень строгим, давал очень много задач. И, в общем, я всегда у него училась очень хорошо. Он даже иногда поручал мне вести какие-то уроки. Там, я не помню, в каких обстоятельствах, но это был очень большой почет. Я там училась с 5 по 8 класс. В 6 классе я пошла в математический кружок Фирсова. Это был кружок для 7 класса. Я узнала совершенно случайно об этом кружке. Мне позвонила Люда Арманович, которая была на год старше. Мы с ней отдыхали летом, и осенью она мне позвонила и говорит, что вот кружок открылся, а почему бы, собственно, тебе не пойти? Там у нас есть один шестиклассник, это был Асик Хованский. Вот. И потом там еще появился Додик Бернштейн. Вот там было трое шестиклассников, и это был довольно-таки, ну, это был очень хороший кружок.
Ведь эти кружки так сыграли во многих случаях очень большую роль в жизни людей, не только чисто математическую, скажем, в роли моей, то есть в жизни моей дочери, ну, так сказать, ее просто вся дальнейшая судьба была связана с тем обстоятельством, что ее будущий супруг был ее школьный товарищ, скажем, и так далее. Так что, а вот скажите, со второй школы у вас было какое-нибудь, ко второй школе вы имели отношение?
Да, я преподавала во второй школе, я сейчас... Это был выпуск после вашего выпуска, вот следующий.
И там Толя что-то делал?
Там был такой человек из пединститута, забыла его фамилию, Левин.
А, да-да-да.
Вот, он был главный. Понятно. Над всеми, но он, так сказать...
Вы в то время были студенты?
Я была тогда на первом курсе. Вот, и там у меня были довольно хорошие ребята. Я их учила в вечерней школе один год.
А вот скажите, вот эту группу...
Нет, я была на втором курсе. Вот на первом курсе я их учила в вечерней школе, а потом я их учила в дневной.
Понимаете, вот Толя мне сказал, тут фотографии, ребят, мы учились, немножко пытаюсь вспомнить некоторые имена. И он мне сказал, что мы, может быть...
Ну, Толин выпуск я помню очень хорошо. Мы ходили в походы. Я даже не знаю, почему я помню хорошо Толин выпуск, но я вот...
Ну вот, пожалуйста, поглядите на эти рожицы. Вот, например, кто это?
Из всех этих ребят, пожалуй, я встречала на мехмате только Сабира Гусейнзаде.
Да, ну что вы можете рассказать о Сабире? Сабир – человек такой довольно интересный, но в некотором смысле, а может быть, и неинтересный, с других точек зрения. Да, что вы о нем знаете, какие у вас о нем впечатления?
Я практически ничего о нем не знаю. Он, кажется, был учеником Арнольда, нет?
Нет. Новикова скорее.
А, Новикова, да.
Может быть, хотя я тоже не уверен.
Нет, не Арнольд. Я с ним встречалась в каких-то школах уже, когда он кончил. Mm-hmm. То ли в Горькой, то ли в Воронежской школе.
Но это как раз не самая интересная формальная часть.
Да,
это вот в те времена, когда они были kids, когда вы ходили в походы, например.
Когда мы ходили в походы, я хорошо...
Кто из них был?
Я хорошо помню, вот Кузьмина, Кислова.
Кислов был, по-моему, такой занятный парнишка, нет?
Мне казалось, что Казмин был более занят. Он все время меня дразнил. Почему-то он все время так ко мне.
Вот Толя, кажется, тут говорил, чтобы он его
похоже так. Вот, по крайней мере, он вел себя так, как его любимец. Вот. А Кислов просто был другом Кузьмина, и они, так сказать, ассоциировались.
У меня осталась в памяти одна очень такая грустная сцена, когда Киселева, по-моему, не приняли на
Кислова.
Мехмат. Кислова, да. Не приняли на Мехмат. Он очень был так
сильно расстроен.
И просто прибячий ревел, по-моему, там где-то. И я тоже не ревел вместе с ним. Я очень переживал тогда.
Значит, я начала вот в кружке Фирсова, а потом, когда я училась в 59-й школе, в 6-м классе, в конце 6-го класса я встретила Толю в нашей школе, он тоже учился в 9-м классе.
Так что ваше знакомство, скажем так, довольно тоже продолжалось с раннего.
Да, но он был очень, очень важный там. Он первый раз я увидела. Да, он тогда был более важный, чем сейчас, по крайней мере, внешне. Вот. Я там очень любила в радиорубке работать. Зарядку вести, почему-то у меня было пристрастие к технике к такой. Ну, как диктор. Вот там раз, два, три, четыре считать. И у нас в этой 59-й школе после зарядки были объявления, которые ребята сами могли давать. Например, такой-то кружок. И вот я была в этой радиорубке, вошел Толя. И дал объявление о каком-то физическом кружке по теории относительности, еще почему, не помню точно. Такое объявление как-то мне так запал в душу. Вот. А потом была Олимпиада. Я, по-моему, какой-то отзыв получила. Я была тогда в 6-м классе, не помню. Ну, на второй тур точно прошла. И вот мы шли по коридору Мехмата и встретили там Толю. А он в этом он в том году получил свою единственную вторую премию. Он единственный раз практически участвовал в Олимпиаде.
Да, у меня рассказывают.
Вот. Он получил вторую премию. И я его тогда увидела второй раз, может быть. А на следующий год он уже поступил на Мехмат. Потому что он после 9 класса поступил на Мехмат. И в старом здании университета, уже в сентябре следующего года, мы туда ходили, то ли объявление, когда будет Фирсовский кружок прочесть, не помню уже, что... И мы там увидели Толю, который вешал объявление о своем кружке.
Были вы его кружковцы?
Да. И тогда...
Ой.
Да, и тогда вот. Это была не я одна, это были Хованские, в частности, оба. И, по-моему, Додик Бернштейн тоже ходил. И мы как-то не могли бросить Фирсова. И в то же время нам очень хотелось ходить на кружок катка. И мы тогда ходили на два кружка. Толин кружок был в новом здании университета, а Фирсовский был в старом. На Уховой. Вот. И... Это было, значит, 7-й класс. В 9-м классе я поступила в 7-ю школу, в класс Кранрода.
Это да, как раз... были наши конкуренты, но это было в это время, нет?
Нет, это было раньше, да, чуть-чуть раньше. Значит,
в каком-то году мы были, так сказать, большие конкуренты.
Да, тогда еще нет. Он, может быть, был... В... Значит, тогда дело было так. В 8-м классе я получила 3-ю премию на Олимпиаде. Это был очень... Был взлет у меня тогда. Вот. И вот это был очень удачный год как раз, потому что в 9-м классе меня во все математические, в 9-й класс во все математические школы меня принимали без экзаменов. И меня приняли в 444-ю школу. И я даже сначала туда свои документы отнесла и уехала отдыхать. А потом где-то в июле или в августе, я не помню точно, я передумала. Да, и решила перейти в 7-ю. Но у меня был личный мотив. И я должна была... Мне надоело сидеть в Прибалтике. Мы там были с бабушкой, с дедушкой, и с сестрой. А родители мои были в Москве.
А вы просто зимой там были?
Нет, мы были летом.
А, летом.
Это все решения вот это принимались насчет школы. А у нас уже с Толей тогда роман был полным ходом. Мне нужно было срочно в Москву приехать. Я тогда, значит, у меня характер очень такой определенный. Я дедушку и бабушку заставила купить мне билет. Да, но и мотивировала я это дело, что мне нужно перенести документы из одной школы в другую. Я действительно хотела почему-то тогда в 7-ю школу перенести. И как-то мои родители тоже, пожалуй, склонялись к тому, что, может быть, 7-я лучше.
А 7-й Кранрод.
Да, я была у Кранрода в классе.
Серьезно.
Да, это было в тот год.
Потом Константин стал главным.
Да. Это, Кранрод там вел единственный поток.
Кранрод чуть-чуть исключительное обаяние и такое.
Да, 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 да. Это было прекрасное. Это было прекрасное время. 9-й класс в 7-й школе. и там же, кстати, вот Хованский и Бернштейн тоже туда пошли, только они были в классе Константинова. И еще там были ребята из нашего кружка, я уже точно не помню кто, но в этом классе был Миша Кранрот, в том классе, где я. И вот поэтому Александр Семенович нас учил. Он учил нас очень интересно. Он, ну, вы, наверное, знаете его систему, ну, немножко хотя бы.
Знаю его систему, знаю его, и очень люблю его, и мне интересно, ну, расскажи.
Значит, система у него была такая. Он нам, попросту говоря, запрещал читать книги. Да. Мы начинали анализ, начинали вот с действительных чисел, с непрерывных функций. И нужно было прям изобрести определение непрерывной функции. Вот вы потратили, может быть, неделю на то, чтобы сформулировать с эпсилон и дельта определение. Мы не знали. Мы действительно не знали.
И вам было запрещено?
Нам было запрещено, и мы не читали. Нет, нет, книг мы не читали. У меня, может быть, даже с тех пор осталось какое-то такое вот отношение к книгам.
Это немножко экстремизм.
Это экстремизм. Вот мы изобретали долго определение с эпсилон дельта, потом мы доказывали непрерывность синуса очень долго, вот, без всяких, ну, просто вот по определению. Вот, потом мы решали огромное количество задач на непрерывность. Он нам давал очень хорошие, очень интересные задачи. В общем, мы потратили больше, чем полгода на анализ до производной. Вот так. Вторая половина года была уже с производными. По-моему, интегрирования в 9 классе не было. А в 10 класс я ушла из этой школы, я пошла в вечернюю школу, чтобы сэкономить год.
Да, это было. По отношению вот к этим ребятам, вы были на сколько лет, на сколько академических лет старше? Значит, они кончили в 66-м.
Когда они кончили в 66-м? Я в 64-м. На 2 года. На самом деле на 3. На самом деле они, значит, я кончала 10 лет, они кончали 11, значит, на 3.
Нет, они кончали 10.
Они кончали 10?
Да.
Ваши кончали?
Год, да,
ну значит,
первый.
Значит, на 2 так и есть. А, ну правильно, Оля меня на 3 года младше, но она экономила год. Правильно сходится.
Понятно. Ну что ж.
Вот, на мехмат я поступила. Первого раза. Это было уже наполовину такое время на самом
хотя
деле.
Хотя вот когда дети поступали, я немало крови испортил.
Да, но надо сказать так, что наше поступление на мехмат было тоже еще не очень сложное, но уже и нетривиальное, скажем так. Потому что там был такой 1/4 вариант. Может быть, вы слышали. Там была одна, в одном из, значит, было 4 варианта. 3 варианта были абсолютно тривиальных, в которых были все задачи стандартные, такие, которые были в прошлый год. В четвертом варианте одна из задач формулировалась так: при каком альфа такое-то уравнение имеет единственное решение? И ответ был: при иррациональном альфа. Значит, там все дело было в соизмеримости. То есть эта задача по формулировке нетривиальная, и ответ у нее нетривиальный. И такой задачи не было в других вариантах. В других вариантах было просто решить тригонометрическое уравнение.
И,
вот.
Соответственно, выбирались аудитории?
Я не думаю. Я не думаю, потому что я писала, я писала этот экзамен в большой аудитории, то ли на химфаке, то ли на физфаке. И, например, там вместе со мной писал такой Миша Холомайзер, которого бы тоже следовало дать этот вариант, вероятно. Но он писал третий вариант. И я не замечала, не могу ничего сказать, я не замечала никакой дискриминации.
Это был 64-й, наверное.
Ну вот, это было просто странно, что один вариант существенно отличался от другого. И потом, значит, я, по счастью, решила эту задачу и получила 5-ку. По этому варианту было очень мало 5-ок. Что-то 20 5-ок, кажется. Это очень мало. Потому что большинство просто людей совсем не смотрели даже на эту задачу, получали 4-ку. И в наш год с 14 баллами уже не всех приняли. Вот, это была некая тонкость. Не приняли, по-моему, то ли 20, то ли 40 человек.
Ну, вообще на мехмате была такая традиция, может быть, не совсем справедливая, я не знаю, но гораздо менее справедливая, чем многие другие традиции. Они делали поблажки детям-математикам, в особенности детям профессоров математики. Там, на мехмате.
Уже когда они учились на мехмате?
Нет, нет, при приеме.
При приеме?
Это было даже более или менее официально.
Я не знаю. Я не знаю, но у меня прошел устный экзамен исключительно приятно. Чудов. Это я с ним единственный раз встречалась. Я его не, лично его не знала.
Я его знаю очень хорошо, но мне интересно, как он...
Он исключительно либерально принимал. Ну, как сказать либерально? Очень приятно он принимал. Он мне давал много задач. Он мне давал какие-то вещи, связанные с пределами, которых, в общем, не было в школьной программе. И он не сильно, не очень строго карал. Ну, просто вот...
Ну, в общем, было приятно.
Было очень приятно. Он посмотрел, что у меня был, во-первых, пятерка по четвертому варианту. Это очень уже много это значило. Что-то. Я получила пятерку, и поэтому и получила четверку по физике. И я, в общем, прошла на самой грани. Нет, на самой грани, потому что они дальше считали какой-то дополнительный балл по русскому языку, плюс отметка из аттестата, средняя из аттестата, у меня была золотая медаль. В общем, я прошла. Но были ребята, которые с 14 не прошли.
Ну, а на мехмате, с кем вы вообще там больше всего связаны?
Значит...
И почему-то
на мехмате я... На первом курсе я ходила на кружок Саши Кириллова. Кажется,
было,
да.
Одно время был такой кружок Кириллов-Каток.
Может быть, это был кружок Кириллов-Каток даже. Я точно не помню. Это был довольно хороший кружок для первокурсников. Очень хороший. Вот. А руководителем моим был Синай. И, может быть, в этом была ошибка моей жизни. Потому что мне надо было держаться подальше от эргодической теории. Вот. Но я занималась другими вещами, чем Толя. В общем, совсем... Мы поженились после первого курса. То есть, когда я выбрала себе в руководителя Синая, мы уже были женаты, и, в общем, я как-то то ли меня не отговорил заниматься этим. Может быть, я не знаю. Вот это, наверное, все-таки неправильно, что я этим занималась. Сейчас я это преодолела. Сейчас я занимаюсь теорией чисел. Вот. Но образование... В общем, образование это было... Так, у Синая были ученики с кафедры теории функций. Из кафедры теории вероятности.
Какое ваше впечатление о Синае? То ли мне даже некоторые вещи рассказывал, которые с грифом секретно. Он мне откровенно рассказывал, так сказать. Вы знаете, по-моему, все, что мне рассказывал.
Я вам тоже могу кое-что рассказать с грифом секретно.
Ну, если вот это скажем, то я не буду это прокручивать. Там будущее поколение.
Хотя я, в общем, некоторым людям уже об этом здесь рассказывала. Это, в общем, была некая драма у нас с Синаем, на самом деле. Некая драма. И, может быть, мне эта драма стоила, в общем, моей карьеры математической. Потому что то ли она, в общем, не стоила, то ли она только стоила, ну, нервов определенного количества. Он никогда не был в научном плане зависим от Синая. Никогда. И когда это произошло, Толя был совсем... Он занимался совсем другими вещами. Вот. А...
Синай мой, в каком-то смысле, тоже мой ученик, в том смысле, что он первую работу, вот первые 3 года он был в моем семинаре, первую работу он напечатал под моим руководством, если хотел бы надписи, соответствующие на работе. Но это не важно, это древняя история. Так вот, рассказывайте.
Ну, значит, я занималась у Синая. Да, так вот, у него были ученики двух сортов, с кафедры теории функций, с кафедры теории вероятности. И вот Толя как-то мне рекомендовал идти к Синаю, но не ходить на кафедру теории вероятности. Почему-то он считал, что образование шире на кафедре функционального анализа, я не знаю. В общем, здесь я его послушалась. Я действительно не пошла на кафедру теории вероятности, была на функциональном анализе и занималась у Синая. Дальше Синай поставил перед своими... В этом году у него было, значит, Бунимович, Аншелевич и я, по-моему, 3 человека. Синай вел... С 3-го курса, кажется, выбирают руководителя, да? Значит, на 2-м курсе... А, вот. На 2-м курсе Синай у нас читал вероятность. Вот почему я, может быть, к нему и пошла. То есть я как-то считала свой путь Синаю несколько независимым от Толи. Потому что Синай у нас читал вероятность. Я ему сдавала экзамен досрочно, получила 5-ку. И, в общем, как-то мне казалось, что мне это интересно, мне это нравится. Он читал вероятность довольно необычно, нестандартно. Это был 65-й год. Вот. Это был всего полугодовой курс. Вот. Он читал там без непрерывных распределений, он читал все дискретно. Такой был, ну, довольно любопытный курс. Интересно. Вот. Мне это нравилось, я решила... Потом он организовал семинар. Я тоже была на этом семинаре, и там были вот эти ребята, Аншелевич и Бунимович. И в конце года мы все 3 к нему пошли. Попросились ученики, он нас с радостью взял. Но эти ребята пошли на кафедру теории вероятности. А я пошла на кафедру функционального анализа. Он никак не протестовал и никак не рекомендовал идти на кафедру вероятности, ему было все равно. Потом он на третьем курсе, когда мы уже были, он тогда интересовался статфизикой. И тогда он предлагал своим ученикам, многим разным и более старшим, заниматься статфизикой. Вот. И тут Толя опять мне не рекомендовал заниматься статфизикой. Но я не понимала, что такое статфизика совсем. Вот. И, в общем, тут опять я его послушалась. И я занималась такой довольно гладкой, гладкими динамическими системами. То есть, в общем, не эргодической теорией, а скорее динамическими системами. И у меня была одна работа. Вышла моя дипломная, была напечатана в матзаметках. И сына меня рекомендовала аспирантуру. Аспирантуру меня не приняли, поставив мне тройку по истории КПСС.
Дело тривиальное.
Да, это дело тривиальное. Хотя, надо сказать, что и Бунимович, и Аншелевич приняли в аспирантуру. То есть это не было еще 100%.
А Бунимович был это он или она, во-первых?
Это Леня Бунимович.
И это...
Это он исправлял... Да. И он исправлял шарики потом.
Да.
Вот. И он сейчас, в общем, из всех... Кажется, они оба защитили диссертацию, но Бунимович, кажется, он был в аспирантуре, он защитил в срок. Аншелевич, он занимался статфизикой. Бунимович не занимался статфизикой. Аншелевич, по-моему, защитил несколько позже. Но Аншелевич тоже зять ведь. Он зять Айзенштадт.
А,
да.
Ну, это, конечно,
не столь высокая. Это-таки очень высокая. Потому что его приняли в аспирантуру с двойкой по истории КПСС.
Ну,
Наталья Давыдовна ходила к Петровскому. И вместе с этим, с Гальперным.
Понятно. Гальперн просто.
Это таки был.
Впрочем, кто Петровский не ходил.
Да, но это было с двойки. Понимаете, у меня была тройка. Сделать было ничего нельзя абсолютно, никакими путями легальными. У Лени, вероятно, была четверка. Потому что, ну, очень много евреев приняли тогда в аспирантуру. Сеня Вишека приняли в аспирантуру. Ну, много. Нельзя сказать. Сеня Вишек, например, говорил, что у него был совершенно тривиальный экзамен по истории КПСС в аспирантуру. И рассказывал, что было совершенно, ну, очень легкий. А у нас был просто настоящее избиение младенцев. Был какой-то человек Кисляков, вот до сих пор помню фамилию. Потом мне рассказывали про него много очень неприятных вещей. Мы с ним никогда не сталкивались во время обучения на Мехмате. Он никогда нигде не преподавал, ни в каких группах. Вот. Так что вот это дело было такое.
Страна пусть прикажет героям.
Да. Вот.
Мерзавцем, у нас мерзавцем становится.
Еще была довольно интересная вещь на нашем курсе. Когда мы кончали, у нас была так называемая студенческая комиссия по распределению. Она, по-моему, функционировала 2 года. Перед нами и наш.
Это
69-й год. Вот. Мы действительно очень много студентов. Я была в этой комиссии. Это, кажется, была моя единственная официальная общественная работа. Хотя, на самом деле, очень склонна к такого рода работе. Но почему-то никогда люди не appreciate. Хотя я не стремилась никогда к комсомольской работе. Никогда не стремилась, но вот у меня...
Все мы, понимаете, готовы отдавать душу, когда эта душа, когда можно отдавать, сохранять совесть.
Да, вот это была очень хорошая затея студенческой комиссии по распределению. Значит, мы там ставили себе задачу распределить евреев в Академию наук. У нас была такая цель. Да. Вот. И мы, в общем, преуспели. Мы 9 человек распределили в Академию наук. Это, в общем, очень хорошо.
Да.
После этого, на следующий год уже не было студенческой комиссии по распределению. Причем мы действовали очень так. Ну, мы действовали вполне легально. Вот. Ну, просто было очень все открыто, гласность была. Вот, и вот нам это удалось. Ну, плохо было тем людям, которых не приняли в аспирантуру, конечно. В частности, если бы я сама себя устраивала, но я бы куда-нибудь устроилась на работу, я думаю, в довольно хорошее место. Но мы все были рекомендованы, большинство из нас были рекомендованы в аспирантуру, поэтому работали мы абсолютно бескорыстно. Мы себя не устраивали. И мы остались.
А с кем на одном курсе вы учились из таких людей, интересно, вот кроме тех, кого вы
учили? Из таких. Ну вот Саша Веленкин еще учился, он не очень известный.
Ну, я его знаю, когда-то был маленьким, со мной какое-то небольшое время имел дело, так же, как и Сеня Вишек.
Да, Сеня Вишек.
Сеня Вишек очень хороший.
Рассказывала о том, как меня не приняли в аспирантуру, как я осталась ни с чем. На работу меня не брали. устроиться было совершенно невозможно. Я пыталась устроиться в «Квант» редактором, но ничего не получалось. И где-то в декабре мне позвонил Исаак Моисеевич Иглом и сказал, что у него в Вечернем металлургическом институте есть место в аспирантуре, и что меня возьмут... Да, я сказала, что нет, больше я сдавать экзаменов не буду в своей жизни. После этого избиения младенцев по истории партии. Он сказал, мы тебя с тройкой возьмем. Я сказала, ну ладно, потому что на работу меня не берут. Ну а что я там буду делать, спросила я в аспирантуре. А он говорит, что ты пойдешь ко мне формально, а заниматься будешь с СНМ, он же тебя в аспирантуру рекомендовал, вот и будешь с ним продолжать заниматься неофициально. Он поговорил сам с СНМ, и мы говорили с СНМ. СНМ с радостью согласился быть моим руководителем, потому что он действительно хотел со мной заниматься. Это произошло не по его вине. И мы с ним даже составили индивидуальный план. И я там уже какой-то отчет сдавала. Ну, в общем, начал учиться. Это было полгода. Там с декабря начиналось. А в сентябре произошел очень странный случай. У нас с Синаем прервались дипломатические отношения. Вот. Ну, я не знаю, по вине или не по вине, то ли. Но, по крайней мере, я тут не имела никакого отношения.
Это после того, как у них...
Это просто вот во время... У них отношения нарушились так, что они несколько лет просто не разговаривали. Полностью. Но дело в том, что Синай это автоматически перенес на меня. И ни разу со мной не поговорил... Ну, он меня бросил, как свою ученицу, просто совершенно довольно подлым образом. Естественно, я не могла к нему прийти и говорить, а как же я? Поскольку никаких формальных обязательств он передо мной не нес. Я была в аспирантуре Вечернего металлургического института, и он нигде не числился, и никаких, он никак не был ответственен формально. Он был только... У нас был такой договор чисто с ним. Да, джентльменский. Он никогда мне не позвонил, никогда не спросил ничего полностью. Вот это, я считаю...
Нет,
ой.
Какие годы были?
Это было... Я окончила университет в 69-м, поступила я туда в 70-м, в январе 70-го года. Значит, дело было осенью 70-го года. Вот это такой полный разрыв. Я осталась абсолютно не у дел, потому что, в общем, Исаак Моисеевич, может быть, если бы я занялась геометрией, может быть, я бы что-нибудь и сделала. Но, во-первых, он не планировал. И главное, что началось это дело уже по-другому как-то. И даже была, да, это было очень неприятно. Я была очень в большой растерянности. И просто совершенно не знала, что мне делать, и решила родить второго ребенка на всякий случай, чтобы не терять время даром. А в аспирантуре там $70 платили все-таки. Вот. И потом я еще, будучи в аспирантуре, написала, я переводила статью с мейла по топологии и механике. Мне Арнольд сосватал этот перевод. И Арнольд сказал, что вот тут есть задача такая, связанная с этой статьей, может быть, вы решите эту задачу. Я ее решила и написала, там было опубликовано такое дополнение к статье Смейла. И, в общем, может быть, из этого можно было сделать диссертацию, я не знаю. Ну, как-то не было у меня руководителя, Арнольд, в общем-то, мне не предлагал руководство, он просто, ему хотелось опубликовать перевод статьи Смейла, его задачка была интересная. Вот. Так что получилось так, что я окончила эту аспирантуру, то есть прошли мои 3 года там. Но я написала нечто, чтобы там Исаак Моисеевич очень плохо не было. Он меня просил написать некий текст, некий расширенный вариант этой статьи про топологию и механику. Я это сделала. И после этого у меня были огромные трудности с трудоустройством. Потому что Вечерний металлургический институт относится к Министерству высшего и среднего образования РСФСР. И у них вообще нет места в Москве. Они распределяют только на педагогическую работу. И у них места были на периферии. В Москве не было ни одного места. Они меня хотели в Волгоград услать, например. Вот. Я на силу открепилась. То есть я от них не открепилась, я им принесла фиктивное. Меня не брали на работу никуда все равно. Я им принесла какую-то фиктивную бумажку из Института Академии Педнаук. Как будто меня туда берут, на самом деле меня туда не брали. И так они от меня отвязались. Чтобы в Волгоград услали.
Я хочу вам задать совсем другой теперь вопрос. Вот да. Ваша пьеса. Насколько задолго вы... ну, в общем, когда вы... И это мне в осуждении тоже рассказывали. Ну, каждый такой от пьесы.
Ну, это я,
проблема.
Да.
Чья это была инициатива, ваша или Толина? И насколько... Ведь Толина мама давно уехала.
Толина мама уехала в 70...
Память это было еще труднее, потому что ваши родители там остались, и все это, в общем... Если вы хотите,
да,
немножко расскажите о истории вашего отъезда. Опять же, для будущих поколений.
Да, это интересный вопрос. Ну, первый человек, который довольно близкий к нам, который уехал, это была Марина Ратнер. Она уехала в 70... Она уехала в 71-м году, 21 мая, вот я помню. Это был первый человек. Когда мы... Ну, я не могу сказать, что ее отъезд нас побудил сразу к этим размышлениям, но это было очень тяжело, очень странно, очень...
Те времена.
Да. Вот. Кстати, Володя Бориль учился со мной на одном курсе, он уехал до Марины Ратнер.
Это для нас было тоже... Ну, так приблизительно, как человек выбрался, там, я не знаю.
Вот примерно, да, это было довольно интересно. Как раз Володя Бориль уехал после этого, а Марина Ратнер, мы с ней подружились как раз перед ее отъездом, мы вместе отдыхали летом, и летом она учила иврит. Мы как не придавали особого значения, у нее много родственников, теток было в Израиле, она учила иврит и не говорила о своих планах совсем. Хотя мы были в довольно близких отношениях с ней. Потом, в следующем мае, на моем дне рождения обсуждался вопрос отъезда Володи Бориля. Так как-то, как будто вот действительно он какой-то странный, как-то очень странное поведение Володи Бориля. И Марина принимала участие как-то в этом разговоре. Она уехала через 20 дней после этого. У нее уже было разрешение на руках, она нам ничего не сказала. Мы узнали о том, что она уезжает за несколько дней до ее отъезда, когда были назначены проводы. Не от нее. Это очень странно было. Мы были, конечно, на проводах.
Вы встречались с ней здесь уже?
Да, мы встречались с ней. Мы были в Калифорнии и встречались с ней